Пеникова.
А синоптики сообщают, что в ближайшие дни по мере смещения атлантического циклона на восток с северными потоками начнет поступать более прохладный воздух. В северо-западных, центральных и центрально-черноземных областях местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, снега. В Москве и области сегодня днем около -1, -3 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой мокрый снег. В течение суток температура воздуха -1, +1 градус.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Соглашение о перемирии в Палестине не действует. Чем грозит Америке кризис средней школы? Против чего протестуют автомобилисты?
Вот из этих тем главное для нас сегодня в эфире связано с автомобилистами. С ней связан и вопрос, который мы вам сегодня задаем. Нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а пока мы переходим к другим темам, мы прежде отправляемся на Ближний Восток. Столкновение между сторонниками правящей палестинской партии «Хамас» и оппозиционной «Фатх» в секторе Газа продолжались и после того, как около полуночи стороны подтвердили, что пришли к соглашению о прекращении враждебных действий. Ранее стороны объявили о провале переговоров о создании коалиционного правительства, и лидер «Фатх» Махмуд Аббас пригрозил досрочными выборами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Представитель Хамаса Исмаил Рудван сообщил, что фракции договорились продолжить переговоры о создании правительства национального единства, прекратить вооруженные демонстрации, вернуть силы безопасности в казармы, освободить заложников, снять осаду министерств и государственных учреждений. Посредниками на переговорах выступили относительно небольшие группировки «Исламский джихад», «Демократический фронт освобождения Палестины» и «Народный фронт освобождения Палестины». Представитель «Фатха» Тауфик Абу Хусса заявил, что его партия контролирует действия своих боевиков и ожидает того же от «Хамаса». Напомню, что толчком к эскалации насилия стало заявление лидера партии «Фатх», председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, о намерении распустить правительство, сформированное Хамасом, и провести внеочередные выборы. Аббас объяснил этот свой шаг стремлением выйти из тупиковой ситуации, сложившейся после того, как стороны не смогли договориться о создании коалиционного правительства. Руководство Хамаса обвинило Аббаса в превышении полномочий и пригрозило бойкотировать выборы. После этого неизвестные боевики обстреляли тренировочную базу личной гвардии Аббаса в Газе, убив одного бойца. Представители «Фатха» обвинили в нападении «Хамас», однако исламисты поспешили откреститься. Произошел трагический инцидент, в котором погиб один гвардеец. Однако боевое крыло «Хамаса» бригады из Адин аль-Кассам не запятнало свое оружие сопротивления палестинской кровью. Никогда это оружие не будет обращено против палестинского народа, оно только для сионистского врага, сказал пресс-секретарь «Хамаса» Фаузи Бархум. Против насильственных действий со стороны Хамаса в связи с угрозой проведения досрочных выборов выступил также глава политбюро организации Халид Мишаль, живущий в Дамаске. Они могут делать все, что им угодно. Мы же будем действовать, руководствуясь волеизъявлениями палестинского народа и законами. Мы не совершим ничего противозаконного, сказал Халид Мишаль. Несмотря на эти заявления, в воскресенье сторонники Хамаса дважды обстреляли резиденцию Махмуда Аббаса в Газе, расстреляли офицера его службы безопасности в лагере беженцев Джабалия. Сторонники Фатха, в свою очередь, захватили в заложники двух боевиков Хамаса и обстреляли кортеж одного из лидеров этой организации, министра иностранных дел палестинской автономии Махмуда Аз-Захара. Несмотря на объявленное перемирие, продолжают поступать сообщения о спорадических стычках между сторонниками двух группировок. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Доброе утро. Сейчас у нас первополосные публикации, и начну я с того, на чем остановилась час назад. Все выходные на арене. Центральная публикация на первой полосе независимой газеты. В минувшие выходные политическая жизнь столицы сместилась к правому флангу. Снова зазвучали полузабытые имена именитых либеральных деятелей. Между тем, наступающий предвыборный год может приговорить правую оппозицию к забвению. То есть формально и «Яблоко», и «Союз правых сил», вяло пикируясь, продолжат незаметное для граждан существование на уровне рейтинга, умещающегося в рамки статистической погрешности, однако никогда уже не подняться им до вершин своей прежней славы начала 90-х. Сегодня только явная и недвусмысленная поддержка власти может помочь либералам пройти в парламент. Рука протянута и с благодарностью принята. Другая семья. Первая полоса новых известий. В конце прошлой недели министр здравоохранения Михаил Зурабов сообщил, что с 2007 года начнется полная ликвидация детских домов и интернатов. В течение нескольких лет все сироты должны быть распределены в семьи. Эксперты отмечают, что идея не нова. В Америке и Европе детских домов нет вообще. Вместо них работают временные сиротские учреждения, где дети живут несколько дней или месяцев, до тех пор, пока им не найдут приемных родителей. Однако воплотить в России западный опыт пока невозможно. Причина в одном. Общество не готово к такому социальному жесту ни морально, ни физически. «Комсомольская правда» анонсирует на первой полосе публикацию, в которой говорится о том, что за смерть роженицы ее семье заплатят 1 600 000 рублей. Впервые в стране такую сумму удалось отсудить за гибель по вине врачей молодой мамы-москвички и новорожденной девочки. А «Новая газета» опять же анонсирует на первой полосе публикации, размещенные на 6, 7, 8, 9 полосах. Речь идет о расследовании убийства Александра Литвиненко. Новый год близится, и, соответственно, подходит время прогнозов. В 2007 году доллар продолжит дешеветь по отношению к рублю и евро, но не столь быстро, как в этом году, считают аналитики инвестиционных банков, а пишет об этом газета «Ведомости». Большинство из них прогнозируют, что через год доллар будет стоить около 26 рублей, а курс ниже 25 рублей в конце будущего года ожидает лишь один из запрошенных «Ведомостями» инвестиционных банков. И еще один прогноз. Снег идет к нам. Это прогноз от главы Гидрометеобюро Московского региона Алексея Ляхова. Опубликован он в российской газете. Издание попыталось выяснить также у Алексея Ляхова, какая же будет погода на Новый год. И выяснило только то, что прогнозы продолжительностью больше 7 дней бывают обычно недостоверными.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Лауреатом премии «Человек года» в номинации «Мужество» стала стюардесса Виктория Зильберштейн, которая спасла более 20 пассажиров аэробуса, потерпевшего катастрофу в аэропорту Иркутска в июле этого года. На выборах главы гагаузской автономии Молдавии, по предварительным данным, победил представитель оппозиции Михаил Формузал. Российские специалисты продолжают проверять на наличие следов радиации самолета, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Час прессы. Образ вождей на телевизионных экранах – это главная тема программы. А гостями студии будут социолог Левада-центра Борис Гудков и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас пришла пора вновь поговорить о спорте. Начнем наше путешествие по спортивному миру со Швеции, где завершилось первенство Европы по гандболу среди женских команд. В финале встречались сборные Норвегии и России. Норвежки победили 27-24 и завоевали чемпионский титул. Бронзовые награды у француженок, которые в матче за третье место выиграли у гандболисток Германии 29-25. А в Японии прошел розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу. В финальном матче встретились бразильский «Интернасьональ» и испанская «Барселона». Победил «Интернасьональ» 1-0, так что может считаться сильнейшим клубом планеты. Победный гол забил Луис Адриано на 82-й минуте. Ну а в матче за третье место египетский «Ахли» выиграл у мексиканской «Америки» 2-1. В последний день третьего этапа европейского хоккейного тура сборная России выиграла у команды Чехии 4-1 и независимо от исхода заключительного этапа шведских игр обеспечила себе первое место в Евротуре и участие в финале. Ну а этот самый третий этап Евротура, понятно, проходил в Москве. Кубок Первого канала он называется. Так вот, победитель этого турнира стал известен лишь после окончания второго матча дня Швеция-Финляндия. Победили в этом матче финны 2-1, и таким образом обладателями Кубка Первого канала стали хоккеисты России. Вот от хоккея мы и к другим зимним видам спорта перейдем. Вчера был, можно сказать, день эстафет, если вести речь о лыжных гонках и биатлоне. Что касается лыжных гонок, то этап Кубка мира проходил во Франции, в Лак-Луза, и состоялись вчера эстафеты. Женская 4 по 5 километров и мужская на дистанции вдвое длиннее 4 по 10. Что касается женщин, то победила здесь сборная Германии, вслед за ней на финише были команды Швеции и Чехии. У мужчин же победу одержала сборная России. Вторыми были норвежцы, третьими немцы. В Хохфильцене, это Австрия, завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Тоже он, как и этап Кубка мира по лыжам, завершился эстафетами, о чем я уже сказал. У женщин дистанции 4 по 6 километров. Победила на этой дистанции сборная Франции. Второе место заняли россиянки, третье – китаянки. А у мужчин дистанция эстафеты 4 по 7,5 километров. Здесь тройку призеров составили сборные Норвегии, России и Германии. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня.
8:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 89% граждан Мурманской области высказались против идеи сооружения второй очереди Кольской атомной станции. И 93% жителей выступают за развитие ветроэнергетики, рассказывает Марина Катес.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре, в целом по стране за использование атомной энергии высказалось только 19% населения. В Мурманской области этот показатель оказался еще ниже. Жители считают, что строительство новой АЭС может существенно отразиться на состоянии окружающей среды и здоровье жителей Кольского полуострова. Поэтому решение о реализации этого проекта должно приниматься с учетом мнения населения. Ранее губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов поддержал призыв экологических организаций добиться к 2020 году 20% выработки электроэнергии на ветроэнергетических установках. Предполагается, что ветроэлектростанции будут построены на побережье Баренцева моря в Тереберке, Серебрянке и Ладейном. Андрей Ожаровский – один из организаторов общественных слушаний в Мурманской области. Он считает, что жители Мурманской области показали, что они осведомлены о негативных сторонах строительства новых реакторов.
Участники слушания отвергли саму идею проекта. Это было не слушание по какому-то документу, где описаны технические решения, тип реакторов и все остальное, а общественное обсуждение самой идеи, надо ли строить атомную станцию, еще одну на Кольском полуострове, для обеспечения дешевой энергии предприятий группы компаний СУАЛ, предприятий Виксельберга.
Какие аргументы выдвинули участники обсуждения против строительства атомной станции?
Первое – это аргументы, которые, собственно говоря, применимы к любой атомной станции. Не решена проблема радиоактивных отходов, надо куда-то их девать, непонятно, что с ними делать дальше. Не решена проблема безопасности ядерных реакторов, и строить новую станцию и 40 лет жить в страхе люди, наверное, не готовы. Специфические аргументы по этому проекту заключаются в том, что предполагалось довольно странное соглашение, что для Виксельберга, для алюминиевых производств, фиксировать тариф или давать ему постоянную скидку на 25 лет на электричество. Это могло привести к тому, что через некоторое время, довольно небольшое, олигарх платил бы за электричество меньше, чем население, и даже меньше, чем себестоимость. Это, конечно, людям не понравилось. Именно такая схема, когда по заказу олигарха строится атомная станция, которая субсидируется государством, да, ведь государство поставляет уран, забирает обратно ядерные отходы. Это была еще одна группа аргументов. Ну и самое главное, Мурманская область очень богата ветром. Сейчас это совершенно не используется. Недавно совершенно губернатор Евдокимов подтвердил, что да, это является примером нерационального использования природных ресурсов. И есть большой шанс, что ветровые станции будут построены. К тому же построены раньше, чем атомные станции. Вот если ставить задачу обеспечения Мурманской области электроэнергией, дешевой и надежной, то, конечно, надо говорить только о ветровых станциях. Потому что, во-первых, они сооружаются быстрее. И самое-то главное, ветряк не зависит от цен на топливо, а цены, в том числе на уран, растут сейчас, мировые цены сильно растут. И совершенно непонятно, хватит ли урана на 40 лет работы станции.
Напомню, что предложение о сооружении второй очереди Кольской атомной электростанции было выдвинуто 6 октября этого года во время визита руководителя «Росатома» Сергея Кириенко в Мурманскую область. Целью нового строительства было объявлено обеспечение электроэнергией алюминиевых производств группы компаний «СУАЛ».
Рассказывала Марина Катес.
8:22 московское время, и мы по традиции отправляемся в Америку, чтобы узнать, чем живет она сегодня.
Дональд Рамсфельд прощается с Пентагоном. Какое наследие он оставляет? К радикальной реформе американской средней школы призывают ведущие эксперты. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня, в понедельник, в последний раз покидает свой кабинет в Пентагоне теперь уже бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд, одна из самых значительных фигур последних десятилетий в вашингтонском политическом и военном истеблишменте. Слово Яну Рунову.
Войдет ли Дональд Рамсфельд в историю Америки? Можно сказать, уже вошел. Он самый старший по возрасту министр обороны в истории Соединенных Штатов и единственный в американской истории, прослуживший на этом посту дважды. Он был и самым молодым министром обороны в истории страны, когда вступил в эту должность в 1975 году при президенте Форде. И по общей продолжительности службы он всего 10 дней уступает министру обороны Роберту Макнамаре, судьба которого тоже связана с непопулярной войной, вьетнамской. Президент Буш и вице-президент Чейни выступили на церемонии проводов в отставку 74-летнего министра обороны в прошлом летчика военно-морской авиации Дональда Рамсфельда. Буш назвал его одним из наиболее знающих, энергичных и самоотверженных в Америке слуг народа, с которым немало пройдено, включая Иракскую войну. Заслуги Рамсфельда за время пребывания в должности очевидны. Не было в Министерстве обороны более глубоких реформ со времени создания этого министерства в конце 1940-х годов. Вице-президент Чейни сказал, что никогда не работал под руководством более строгого начальника и самый большой опыт приобрел, работая у Рамсфельда. Чейни начинал свою политическую карьеру практикантом у Рамсфельда в 1969 году. Рамсфельд останется в истории как один из стратегов непопулярной Иракской войны, в которой уже погибли 2900 американских солдат. На церемонии прощания Рамсфельд коснулся этой темы. Заключение наших врагов о том, что у Америки не хватает воли и решимости для выполнения задач, которые требуют жертв и требуют терпения, такое заключение очень опасно, ибо приводит к неверной оценке, к дисбалансу военной силы. Когда Рамсфельда спросили, какой день он считает наихудшим в своей службе, он назвал два таких дня. День, когда разразился скандал с тюрьмой Абу Грейб, и 18 декабря, последний день на посту министра обороны Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Рунов. Какое наследие оставляет после себя Дональд Рамсфельд, ушедший в отставку под шумные залпы критики мировой прессы? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майклу Раду. Иракский вопрос затмил в глазах людей реальное наследие Рамсфельда. Его реорганизация американских вооруженных сил не исключено определит развитие армии на десятилетия. Рамсфельд принял начальство над армией, которая была создана для битв с Советским Блоком, мощные механизированные дивизии, гигантский ядерный арсенал, стратегическая ядерная авиация. Он попытался сделать две вещи – видоизменить структуру вооруженных сил, превратив их в мобильные современные силы. Он уменьшил численность дивизий, радикально увеличил долю войск специального назначения, которые продемонстрировали свою эффективность в Афганистане во время кампании против Талибана. Во-вторых, он начал менять ментальность армейского командования, внушая генералам идею о том, что со старыми понятиями о приоритетах, о престиже тех или иных родов войск надо расставаться. Не случайно, что по его рекомендации впервые на самый высокий военный пост председателя Объединенного комитета начальников штабов был назначен Питер Пейс, генерал морской пехоты. Рамсфилд прекрасно осознавал, что вооруженным силам для успеха в будущем требуется не только изменение стратегических доктрин, но и, так сказать, культуры мышления армейского руководства. Господин Раду, но не парадоксально ли, что Дональд Рамсфилд, достигший статуса поп-звезды в момент успехов в Афганистане и Ираке, когда его пресс-конференции притягивали десятки миллионов зрителей, сейчас самый, грубо говоря, шельмуемый американский политик и дома, и за границей? И это большая несправедливость, на мой взгляд. Известно, что прессе нужны герои и злодеи. Рамсфилд – удобный объект, поскольку он был лицом иракской кампании. Но ставить ему в вину иракские неудачи – сильная натяжка. Его винят в том, что он отправил армию в Ирак, неподготовленной к долгой изнурительной борьбе. Но это сомнительный упрек. Многие профессиональные военные вам скажут, что успеха можно было добиться и теми силами. Я думаю, он действительно совершил две серьезные ошибки. Во-первых, приняв тактические рекомендации некоторых генералов, не сумевших верно оценить ситуацию в Ираке после падения Саддама Хусейна. Во-вторых, Рамсфилд не смог настоять на том, что последнее слово в Ираке останется за армией. В результате окончательное решение по всем вопросам принимал гражданский администратор Пол Бремер. Многие из его ошибок были переложены на плечи Рамсфилда. О наследии Дональда Рамсфилда, ушедшего сегодня в отставку с поста министра обороны, говорил американский политолог Майкл Раду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого часа.
Ну, а еще мы будем говорить на нашу главную тему.
Против чего протестуют автомобилисты?
И читать ваши ответы на вопрос, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов. У нас есть несколько уже сообщений, можно даже с некоторых и начать сейчас, благо имеется время. Вот Геннадий Григорьевич, например, написал: бесполезно ужесточать в стране что-либо, где что-либо в стране, где отсутствует понятие о чести, о праве. А есть я круче, я с мигалкой, я и прав. Это, повторю, Геннадий Григорьевич написал. Если на вымирающее население России львиная доля приходится на смерть на дорогах, то требуются драконовские меры. Таково мнение слушателя Фомина. И вот еще прочитаю одно. Николай Олегович написал: нужно не наказывать, а лучше подготавливать водителей, учить их уважительному отношению к другим участникам движения. Причем учить рублем, видимо, призывает Николай Олегович. Ну, остальные ваши сообщения прочту через несколько минут.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Правосудие». Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. Кого считать нелегалами? Есть ли права у беженцев, ищущих защиты в российских судах? На что можно рассчитывать, не имея российского гражданства? В студии руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и председатель движения общежитий Москвы и Московской области Ирина Бергалиева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В поселке Чекдамын Хабаровского края без тепла остаются свыше 500 человек, в том числе около 200 детей, сообщает Интерфакс. Спасатели выдали жителям 23 домов, оставленных без тепла, первую партию термальных печей, доставленных в поселок из резерва МЧС. В Пресненском суде Москвы начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требуют 126 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного действиями военнослужащих в ходе спецоперации 5 июня 2005 года. На выборах главы Гагаузской автономии Молдавии, по предварительным данным, победил представитель оппозиции Михаил Формузал. В Пекине сегодня возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Ранее КНДР приостановила участие в переговорах в знак протеста против экономических санкций США, введенных год назад в отношении Северной Кореи. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии. Ранее вчера в результате ряда вооруженных столкновений в секторе Газа погибли по меньшей мере 3 человека. Лидер будущего демократического большинства Сената США Хэрри Рид допустил, что для обеспечения безопасности в Багдад можно направить дополнительные войска в качестве временной меры в рамках общего плана по выводу всех войск к началу 2008 года. Кубинские власти отрицают, что Фидель Кастро болен раком. Об этом сообщили американские конгрессмены, посетившие Кубу накануне. Кубинский лидер, которому в июле была сделана операция на кишечнике, с тех пор не появлялся на публике. Представители США заявили, что им не удалось встретиться с Раулем Кастро, временно исполняющим обязанности президента Кубы. Российские эксперты вывезли из Восточной Германии 326 килограммов обогащенного урана. Он находился в исследовательском атомном центре советских времен в Россендорфе. В Москве состоялся митинг в память о погибших журналистах.
Ну а что касается погоды, в ближайшие дни по мере смещения атлантического циклона на восток с северными потоками начнет поступать более прохладный воздух. Так, сегодня в Москве около минус 1 плюс 1, по области минус 2 плюс 3 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, геомагнитное поле слабо возмущенное. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой мокрый снег. В течение суток температура воздуха минус 1 плюс 1.
Ну, а мы переходим к нашей главной теме. Сегодня про автомобилистов мы очень много говорим, что, в общем-то, и неудивительно. Активность они проявляют самую разную, ну, акциями протеста многочисленными. Вот в минувший уикенд прошли подобные акции во многих городах российских. Вот в Томске, в частности, под лозунгом «Руль справа, наше право» вышли на акцию протеста водители. Ну, водители, как вы понимаете, праворульные. Рульных машин. Митинг был такой достаточно специфический. В общем, узнаете вы об этом из-за репортажа нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Автомобили с правыми рулями подъезжают к Томскому дворцу зрелища спорта. Но въезд на площадь перекрыт патрульными машинами ГИБДД. На самой площади трактор чистит снег. Водители вынуждены останавливаться в стороне от места, где намечено проведение митинга. Пока автовладельцы собираются, те, кто уже на месте, обсуждают решение правительства России о запрете машин с правым рулем.
У меня имеется, естественно, праворульная машина, и я за нее заплатил деньги. Она соответствует всем международным мерам безопасности, в отличие от наших «Жигулей».
Да, вот недавно прошла информация, что АвтоВАЗ затарился своими автомобилями. Более 130 тысяч автомобилей находятся только в Самаре, они их продать не могут. Но, скорее всего, что это лоббизм на парламентском уровне. А что автомобиль японского производства лучше нашего, это давно известно.
На мой взгляд, это ударит прежде всего по людям, которые впервые покупают машины, которые не хотят ездить на развалюхах с одной стороны, и с другой стороны у них нет денег на дорогие машины.
Водители иномарок с правым рулем думают, что делать дальше. Собираться на митинг или проехать по улицам Томска в знак протеста. Тут же всем желающим раздают ленточки и листовки с надписью «Руль справа, наше право». В это время милиционеры на площади заявляют, что ничего о митинге в защиту праворульных машин не знают, а если он начнется, будут расценивать его как несанкционированный. Али Пашаев, заместитель начальника Кировского РОВД Томска.
Мы об этом не знаем абсолютно ничего. Такие вещи делаются, узнать по закону, подается заявление, заявка для проведения мероприятия. После этого разрешения, значит, вставляется план охраны общественного порядка, после этого разрешается проведение митинга. Я так понял, что у них разрешения на это мероприятие нет.
Ну вот если люди начнут собираться сейчас здесь, вы это расцените как митинг и задержите их или нет?
Мы будем расценивать как незаконные действия с их стороны.
Через несколько минут в толпе стоящих автомобилистов начинают звучать речи.
Выступим категорически против этого решения. В защиту личных своих прав, да.
Это наше право выбирать, на чем нам ездить.
Представители органов правопорядка призывают митинг прекратить.
Любая несанкционированная акция подвергается административной ответственности. Поэтому убедительная просьба всех разойтись.
Но владельцы праворульных машин акцию не прекращают и не расходятся. Милиция пытается задержать одного из выступающих. Остальные встают на его защиту. Начинается потасовка.
Если вы хотите меня задержать, вы так и скажите.
Я вас буду задерживать.
Вы тогда меня задержите.
Сначала разрешают, потом запрещают.
Смотрите, что делается. Я не нарушал правила дорожного движения. Товарищ майор, меня хватает. Видите?
Если каждый будет выражать свое удовольствие таким образом, это у нас бардак просто получится. На данном случае нарушение налицо, поэтому мне придется задержать организатора для составления административного протокола.
Несколько минут спустя водители машин с правым рулем расходятся. Решают проехать колонной с включенными фарами по центру города, заявляя при этом, что это не последняя их акция протеста. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов? С таким вопросом корреспондент радио «Свобода» Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
Нужно. Ну, чтоб ехали дети или там старики идут, внимательно, чтобы были. У меня самой сын также погиб. А он стоял на обочине, когда пошел в садик. Машина заехала на обочину, вот, на обочину. И сбил его сразу насмерть. Ну, что, нашли его, а что толку-то?
Сейчас вообще стали как в трезвом виде стали ездить. Особенно вот молодые люди на иномарках. Даже днем бывает, что вот так вот как пролетит в ушах даже гул. И они надеются, кажется, на родителей, что все уладят.
Конечно, надо, но у нас в стране это же как-то обычно все это перегибается, все. Надо просто вот с умом подойти к этому вопросу.
Ну, не знаю даже. Мы сами не соблюдаем пешеходы-то. Да. Мы сами в первую очередь и бежим, сломя голову.
Нужно, конечно. Чему? Потому что много аварий всяких. Не учится никто, так права покупает.
Вот сейчас едет, что куда? Вот сейчас меня задают. Нужно еще как-то. Вот, пример. Вот хочется дубинку взять, ими стекла себе поразбивать. Вы когда так, можно штрафы. А когда действительно кого-то сбил на этом, дышу, садите его сразу.
Ну вот пример. Даже не пибикнул. А наказывать? Я не знаю. Мне кажется, нужно повышать всем общую культуру. Культуру пешеходов надо повышать и культуру водителей. Никаких жестоких мер не нужно.
Да, я считаю, если в пьяном виде водитель за рулем, то это преступление. Но жестче наказывать таких водителей.
Когда если он рецидивист, ну, в смысле, наказывать жестче. Ну, вначале, конечно, деньгами, не понимает. Второй раз, третий раз уже все надо лишать прав и вообще уголовно, мне кажется.
Лучше, конечно, жесткими, чтобы для автомобилистов были правила. Чтобы они соблюдали правила.
Нет, вот что не надо. Вот и учебу надо требовать, учебу. Уважение шоферское на трассе нету никакого.
И пешеходы, и водители, я так думаю, друг друга не уважают. Это неуважение, оно создает большие трудности. Ужесточать нужно как для тех, для других, я так думаю.
Кто готовит водителей, вот тех надо ужесточать. Вообще не учат они. Нас учили по 6, по 8 месяцев раньше. Мы изучали правила и технику, и безопасность. Все, что положено к автомобилю. А сейчас человека просто берут, дают ему бумажечку, заплатить денежку и поехали.
Так, на вопрос, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов, отвечали жители Улан-Удэ. С ними беседовал Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8.39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжают нашу программу «Новости науки».
Американские археологи разгадали тайну изображений на глиняной посуде, найденной на различных островах Тихого океана от Папуа-Новой Гвинеи до островов Самоа. Рисунки изображают древнюю морскую черепаху, с которой по местной легенде связано происхождение первого острова и первого человека. Некоторые из рисунков соответствуют следам, оставленным на песке зеленой морской черепахой прикладки яиц. По мнению ученых, посуда была сделана носителями культуры лапита, которые появились 3000 лет назад на архипелаге Бисмарка и на севере Новой Гвинеи. Онкологи из Института рака в Калифорнии выделили из биопсии первичной опухоли груди два белка, которые, как биологические маркеры, предсказывают распространение рака груди в лимфатические узлы. Эти белки призваны определить на ранних стадиях заболевания вероятность процесса метастазирования. Данные по исследованию белков первичной опухоли у 65 пациенток совпали с результатами анализов, полученных от лимфатических узлов этих же пациенток. Если диагностическая способность белков будет подтверждена в дальнейшем, многие женщины будут избавлены от, возможно, излишнего лечения и дополнительных хирургических операций. Американские ученые совместно с учеными островов Новой Каледонии показали, что рыбная ловля не оказывает катастрофического воздействия на экосистему Тихого океана. Проанализировав данные о ловле тунца в этом регионе за период с 1950 по 2004 годы, они оценили воздействие рыбной ловли на состояние морских пищевых ресурсов. Ими было обнаружено, что рыба размерами более 175 см составляет уже не 5% от численности популяции, а 1%, а Истребление крупных экземпляров, в свою очередь, укорачивает пищевую цепь экологической системы. Однако анализ данных показал, что хотя каждое звено пищевой цепи слегка уменьшилось, нет никакого уменьшения пищевой цепи всей популяции. Показатели количества рыбы, используемые для управления рыбной ловлей, оказались даже чуть выше стандартных. Швейцарские медики пришли к выводу, что человеческий риновирус, по течению напоминающий простуду, может поражать нижние дыхательные пути. Человеческий риновирус – ведущая причина инфекционных респираторных заболеваний взрослых и детей. Медики проанализировали в течение 19 месяцев развитие хронической риновирусной инфекции у 69 пациентов с пересаженным легким. И они опровергли устоявшееся мнение о том, что вирус затрагивает только верхние дыхательные пути. Эти данные могут пролить свет на многие вопросы восприимчивости человека к риноинфекции и методам ее профилактики и лечения.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Время новостей». Семен Новопрудский пишет в колонке мнения о столетии Леонида Брежнева, который исполняется завтра. «Брежнев с рейтингом Путина» — так озаглавлен этот комментарий. Накануне столетия со дня рождения абсолютного рекордсмена России по количеству государственных наград и анекдотов, выдающегося деятеля мирового коммунистического движения, генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища Леонида Ильича Брежнева, стало окончательно ясно, что этот дорогой товарищ остается одним из любимых руководителей российского народа, потому что наш народ, как и любой другой народ в мире, мечтает об умеренной сытости и относительном покое, а вовсе не о свободе, которую наш народ за неимением оной считать залогом сытости и покоя не привык. Согласно предюбилейному опросу Фонда общественного мнения, 61% считает брежневскую эпоху благополучным временем, и только 17% неблагополучным. За что мы так любим Леонида Ильича? Прежде всего, за историческую передышку, полагает автор. После умывшего Россию кровью миллионов невинных людей Сталина, после изрядно чудившего и потому непонятого народными массами Хрущева, Брежнев казался воплощением умеренного здравого смысла. Да и брежневский культ личности был как-то веселее, аполитичнее сталинского. Были еще и анекдоты, и народный фольклор, рисовавшие Брежнева не столько как справедливого и мудрого правителя, сколько как своего парня. Однако благостность восприятия народом нынешнего юбиляра не должна вводить в заблуждение. Это при Брежневе и последовавшем за ним кратком правлении кремлевской геронтократии, физически немощных Андропова и Черненко, а вовсе не при Горбачеве, Советский Союз окончательно утратил экономическую конкурентоспособность и был обречен на распад. Это при Брежневе, считавшая свою власть вечной и незыблемой, политическая элита бездарно проела обрушившиеся на страну нефтедоллары. Это брежневский застой, уже потому то ли в сутку, то ли всерьез поименованный тем самым коммунизмом, который в 80-м году обещал Советскому Союзу Никита Хрущев, взрастил в своих болотистых недрах разрушительную энергию протеста людей против безнадежности своей жизни, которая и погубила Советский Союз. И вот практически диаметрально противоположное мнение в газете «Коммерсант». Федор Лукьянов. «Алгоритм Брежнева». Вот что пишет автор. «Нынешнее благосостояние и самоуверенность на мировой арене Москве и не снилось бы, не построй Советский Союз инфраструктуру для масштабного экспорта энергоносителей. Своим наследникам Брежнев оставил оружие не просто мощное, но и волшебное, способное превращать врагов в союзников. Так в разгар холодной войны, сначала в конце 60-х, после подавления Пражской весны, а потом в начале 80-х, после советского вторжения в Афганистан, руководство ФРГ, форпоста НАТО и лютого идейного противника не жалело сил, убеждая Вашингтон, газовое сотрудничество с Советским Союзом надо расширять. Позиция Германии осталась неизменна, чем Москва пользуется до сих пор.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве состоялся митинг в память о погибших журналистах. На нем собрались более 500 человек. В Ставрополе начинается суд по делу бывшего мэра Пятигорска Игоря Тарасова. Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Российские специалисты продолжают проверять на наличие следов радиации самолета, летающего по маршруту Москва-Гамбург-Москва. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а теперь пришла пора почитать ваши ответы, которые вы прислали нам на пейджер. Вопрос мы вам сегодня задавали. Нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов? Вот Алексей считает, что нужно ввести наказание для самих гаишников. Сейчас они могут ездить без прав, пьяными, могут даже сбить пешехода и никакой ответственности за это не несут. Мнение Григория. У нас действует правило, если нельзя, но хочется, то можно. Люди понимают только палку. Ответственность за нарушение правил нужно ужесточать. Если ничего не делать, то ситуация на дорогах будет только ухудшаться. Константин кратко заметил, что парковка машин на тротуарах не должна нарушать права пешеходов. Роман более пространно высказался. Нужно повышать качество работы всей системы обеспечения безопасности автомобильного движения. Требования должны повышаться и к водителям, и к пешеходам, и к ГИБДД. С целью борьбы с коррупцией со стороны ГИБДД предлагаю водителям скрытно устанавливать видеокамеры и иметь при себе диктофоны. Марина жестко считает, она жестко наказывать надо за сумасшедшие стихийные парковки. У нас авто стоят и на газонах, и на тротуаре, во внутреннем дворе, и чуть ли не в подъездах. Вячеслав написал, низкий уровень штрафов за нарушение правил приводит к массовому пренебрежению правилами дорожного движения и массовой гибели людей на дорогах. Штрафы нужно повысить до международного уровня, другого выхода нет. И последнее, вот мы сообщение получили от Станислава Павловича, за мелкие нарушения ПДД стоит штрафовать, за крупные нарушения ПДД надо серьезно ужесточить наказание. Ну вот так отвечали вы сегодня на вопрос, всем спасибо, кто откликнулся, мне остается лишь напомнить, что все это были исключительно личные точки зрения слушателей, никак не точка зрения «Радио Свобода».
В субботу в Москве состоялся марш несогласных, совместная акция оппозиционных сил различной политической ориентации. О значении совместных выступлений ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с одним из инициаторов марша, лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Здесь я очень близок к позиции Гарри Каспарова. Вернуть населению украденное у него трудовые сбережения. Был такой момент, когда у нас в России, ну, у стариков отобрали гробовые, уничтожив, ну, у кого-то было больше, меньше, но многие держали деньги в сберегательных кассах. Девальвация и фактически такое авантюрное, что ли, решение закрыть эти вклады, оно неправомерно, оно антизаконно, и это нужно немедленно решать, то есть вернуть сбережения с учетом инфляции населения.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседатель партии «Яблоко», сторонник свободы шествий.
Много в «Яблоке» людей, которые не согласны вместе участвовать в каких-либо мероприятиях, вместе со сталинистами, которых олицетворяет Анпилов, а также вместе с национал-большевистской партией, которая не может отказаться от околонацистской символики. Поэтому «Яблоко» не готово участвовать в такой кампании, в каких-либо мероприятиях в качестве партии. Но что касается индивидуальных членов партии, то никаких препятствий.
Какова доля компромисса? Вот действительно самые разные люди, чтобы друг друга не оскорбить, не поссориться.
Я думаю, что главным компромиссом и вообще возможностью объединяться сегодня – это борьба против беззакония. Сегодня беззаконие, неуважение к основному закону страны, к Конституции, оно порождает всеобщую коррупцию, оно порождает разгул преступности. И мне кажется, вот я даже в последнее время, идея марш вообще не то, что там уж мне одному принадлежит, но все-таки печатно высказалась эта идея полгода назад в газете «Молния», это орган, печатный орган Трудовой России. Я настаивал на том, чтобы конец года как-то сгруппироваться, подвести итоги экономические, политические, помимо официальных источников, потому что сегодня официально нам ничего никто не скажет. Нам опять скажут о том, что надо вдвое увеличить внутренний валовый продукт и так далее. Но реально картина другая. Вот нам нужно набраться смелости, подытожить итоги года и наметить пути, как бы сказать, сплочения оппозиции, сплочения всех здравых сил общества накануне парламентских и президентских выборов, которые уже объявлены. Кстати, вот марш несогласных, а на языке Трудовой России это марш непокоренных, это первое массовое выступление оппозиции после официального объявления парламентских и президентских выборов в России.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а сейчас мы, как и обещали в первой части программы, отправляемся вновь в Америку. Слушайте продолжение рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Приближающийся крах американской средней школы может привести к закату страны, предупреждают авторитетные американские ученые. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На пресс-конференции в Вашингтоне специальная комиссия экспертов предложила долговременный план перестройки американской средней школы. Предлагается, в частности, передать многие общественные школы в частные руки, обязать учеников сдавать больше экзаменов, предоставить штатам больший контроль над образовательной системой, значительно повысить зарплату учителей. С подробностями Владимир Морозов.
Много лет подряд в американской печати звучат предупреждения о том, что при нынешнем состоянии школьного образования Америка может проиграть соревнования с другими странами, где детей лучше готовят к взрослой жизни и работе. Это грозит США потерей лидирующего положения в сфере производительности и уровня жизни. О проблемах американской школы дает представление такой пример.
Дети эмигрантов, приезжавшие из России, как правило, помещались на два класса выше своего возраста или соответствовали этому уровню. То есть вот примерно настолько лучше была российская школа.
Рассказывает Виталий Левенталь, преподававший в нескольких школах Нью-Йорка, в том числе в элитной экспериментальной средней школе Колумбийского университета. Но почему американские школьники так слабо подготовлены? Об одной из причин рассказывает жительница Нью-Йорка Рена Уоллах. Когда мои сыновья учились в школе, их зачислили в специальный класс для одаренных детей. Там был прекрасный учитель. Но через год родители других учеников заявили, что создание такого класса – это дискриминация, потому что среди его учеников слишком мало представителей этнических меньшинств. И класс распустили. О том, как далеко заходит подобная политическая корректность, рассказывает другой выходец из России Анатолий Адула, который в США преподавал и в школах, и в колледжах.
Нельзя ставить, например, двойки. Ты, значит, задеваешь их, так сказать, самомнение, самочувствие.
Самооценку.
Да, самооценку. В колледжах, когда ставишь оценку, остальные за курс не должны ее знать, потому что кто-то получит A, это может обидеть того, кто получил B, ну и так далее. В общем, заботиться обо всем угодно, кроме знаний.
Но при такой дружной критике в адрес американских школ можно ли сказать, что в них есть что-то хорошее?
Хорошего? Наверное, более серьезное отношение к социальным наукам. Раз. Второе. Конечно, больше внимания к внутреннему миру ребенка, к его самостоятельности.
В комиссию по реформе средней школы, созданную Национальным центром по вопросам образования и экономики, вошли несколько бывших министров образования и труда и другие видные специалисты. Их совместный труд уже вызвал критику. Не качество предлагаемых реформ, а их осуществимость и, берем шире, готовность к переменам американского общества вообще.
Когда Буш стал президентом 6 лет тому назад, он, значит, предложил, чтобы отчетность была в школе, что отчетность преподавателей, что платить им не только за выслугу лет, но и за успехи. У кого студенты...
Ученики.
Ученики. Успевают лучше, чтобы они получали больше. Но профсоюзы, конечно, против этого восстали.
Восстали, потому что соревновательная система оплаты могла выявить тщательно ныне скрываемое неравенство учителей в том, что касается запаса знаний и умения эти знания передать детям. По мнению наблюдателей, в условиях политической корректности главной задачей школы иногда становится не обучение, а то, чтобы никого ненароком не обидеть – ни учеников, ни учителей, ни родителей. После такой уравниловки ребенку нелегко во взрослой жизни, где, как известно, побеждает сильнейший.
Там был очень славный пожилой учитель. Он выходил на пенсию. И на небольшой вечеринке перед отъездом, там он что-то растрогался, чуть-чуть выпил, и так необычно. Знаете, американцы обычно держат в рамках себя. И он вдруг сказал мне фразу, которую я на самом деле запомнил. «Демократия и учеба несовместимы». И вот это один из фундаментальных таких моментов, по которому, кстати, невозможно достигнуть понимания вот, в американском обществе. Они на самом деле не могут через этот барьер перешагнуть.
Опровергнуть этот прогноз смогут только результаты осуществления реформы в американской школе.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели президент Буш вручил медаль свободы, высшую гражданскую награду страны, знаменитому блюзовому музыканту Биби Кингу. На церемонии вручения президент вспомнил фразу, приписываемую Джону Леннону. Леннон якобы сказал: «Я хочу владеть гитарой, как Кинг». «Paying the cost to be the boss» – песня Биби Кинга. Anything you wanna do, you gotta be crazy, baby. Just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll drink if I wanna, and play a little four or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills.
Ну вот, собственно, и все. Еще один час завершен. И теперь уж нам, продюсеру Олегу Львову и ведущим
Полине Ольденбург
и Олегу Винокурову, осталось лишь проститься с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Протесты предпринимателей в Петербурге против политики властей. Это главная тема следующего часа. В гости придет Александр Попов, заместитель председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
You act like you're ashamed. You don't act like my baby. You just using my name. But I tell you I'm gonna have the money, and I don't want no back talk. If you don't like what I'm doing, baby, it's up your sleeve.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный интернет.